Откроем книгу Иова, 31 главу. Иов, в принципе, уже заставил своих друзей замолчать. Вилдад уже сказал свое последнее слово, и вот сейчас мы читаем ответ Иова. Вообще-то, он все время отвечал что-то своим друзьям, но вот эта последняя его речь была самой длинной. Она была обращена к друзьям. Следующая его речь уже будет обращена к Богу. И вот Иов говорит о своей праведности, о своем поведении, о том добром, что он сделал людям. Он говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое». Итак, он перечисляет здесь все то, в чем обвиняли его друзья, но он отвергает, что виновен в этом. «Я заключил завет с Богом, что не буду помышлять о другой женщине, что не буду заглядываться на чужих женщин». Интересно, что Иисус сказал, что если человек посмотрит на женщину с вожделением, то он уже совершил прелюбодеяние в своем сердце. Иов заключил завет: «Я не буду смотреть на других женщин. Я буду удовлетворяться своей собственной женой. Но если я виновен в прелюбодеянии, тогда пусть я буду наказан тем, что моя жена впадет в прелюбодеяние с кем-то. Я тогда заслужил этого, но я не виновен в этом. Пусть Бог взвесит меня на весах правды, пусть все будет по справедливости, пусть Бог воздаст мне по справедливости. Я сейчас получаю больше, чем я заслужил, потому что я не был виновен в этом». Иов говорит о похоти, что это огонь, поедающий до истребления. «Он искоренил бы все мое добро». Библия говорит о таком человеке, который благодаря безумной женщине остался практически ни с чем. Какому разрушению только не может привести необузданная похоть. Она может погубить даже самых великих людей. И вот Иов говорит здесь о том, что похоть — это необузданный огонь. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и Его, и равно образовал нас в утробе?» Иов говорит здесь, что он не был таким хозяином-тираном, который только бы командовал своими слугами, что он смотрел на них, как на равных. «Мы все образовались в утробе». Какая это трагедия, когда кто-то начинает думать, что он выше другого человека, вместо того, чтобы принять тот факт, что мы все были сотворены Богом, и что в глазах Бога нет ни классов, ни сословий, нет людей высших и низших. И это касается и женщин, и мужчин, и рабов, и свободных. Мы все одно во Христе Иисусе. Но почему-то человек все время желает возвыситься над другими людьми, хочет, чтобы все поклонялись ему, слушались его и так далее. Но это же трагедия, что человек, придумал эту лестницу, которая только породила лесть, подхалимство, блат. Иов говорит, что он по справедливости поступал со своими слугами, когда у них был какой-то спор. Он смотрел на них, как на равных. Мы же все вышли из утробы. Я ничуть не лучше их. Я признаю это. Он также признавал, что Бог защищает бедного. Интересно, что на протяжении всего Священного Писания мы постоянно сталкиваемся со словами, что Бог слышит стенания бедных. Он говорит тем, которые плачут, «Придите ко мне». И он говорит о том, что он отомстит тем, которые осмеливаются угнетать бедных, что когда до него дойдут стенания угнетаемых, он услышит их и отомстит тем, которые угнетают бедных. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Если я виновен в этом, если я и правда не помогал бедным, если я отпускал кого-то от себя нагим, если я не давал людям куска хлеба, тогда как сам купался в роскоши, тогда пусть у меня отсохнут руки. Иов сам против себя говорит эти проклятия. Если я виновен в этом, тогда пусть все эти проклятия падут на мою голову. Интересно, что на Востоке гостеприимство является просто неотъемлемой частью культуры. Тогда это тоже считалось очень важным моментом. Очень важно было, чтобы вы были гостеприимны, чтобы вы были щедры, чтобы вы помогали тем, которые оказались в нужде, особенно если этот человек был путником. Помните, какое гостеприимство оказал Авраам проходящим мимо странникам? «Входите, я приготовлю вам что-нибудь поесть». Он не знал, что это, оказывается, были ангелы. «Входите, уже темнеет, переночуйте здесь. Сейчас я скажу жене, чтобы она быстренько что-нибудь сообразила». Гостеприимство было очень важной частью культуры, и оно должно быть важной стороной жизни церкви тоже. В отношении епископства Павел говорил о том, что когда вы выбираете служителей в теле Христовом, то это должен быть человек страннолюбивый, то есть гостеприимный, тот, который проявил себя, что он гостеприимен. В нашем современном обществе человек постепенно становится все более и более изолированным от других людей. Конечно, еще есть такие места, где люди очень гостеприимны, но по большому счету это становится уже редкостью. Но несмотря ни на что, Господу всегда угодно то, когда мы оказываем гостеприимство другим людям. Если кто-то оказывается здесь проездом или просто приехал в гости, то мы открываем двери своего дома, мы приглашаем их на ужин или просто оказываем им гостеприимство. Библия говорит нам, будьте страннолюбивы, потому что вы, сами не зная того, можете принимать у себя ангелов. Вы знаете, мой отец очень буквально воспринимал этот стих из Писания. К тому же, он все время, пока я был маленький, был одним из встречающих в церкви. И вот как-то он прочитал в послании Иакова, что это неправильно, когда мы поступаем лицеприятно, что когда в церковь входит человек приодетый, увешанный золотом и бриллиантами, мы говорим ему «Здравствуйте, проходите, пожалуйста, вот на эти места». А когда входит человек невзрачный, мы говорим ему «А, вот вам бы не мешало сесть вот там, в углу». Поэтому, когда в церковь приходили люди, которые были не так уж опрятно одеты, он провожал их прямо на первый ряд. со всей галантностью, на какую он только был способен. А он был человеком очень галантным. Он по-джентльменски провожал их на первый ряд, на самые почетные места, а потом приглашал их к себе на обед. Прямо скажу вам, кто к нам только не приходил. Я долго могу рассказывать про некоторых из этих людей. Был один, которого отец пригласил на ужин, и он жил у нас несколько недель. Он был очень интересный типчик. Когда мама говорила мне: «Сверни шнур от пылесоса», и я послушно исполнял ее просьбу, он смотрел на меня и говорил: «Ты сделал это за 27 секунд, а должен был сделать за 15. Давай разворачивай его снова и попробуй все сначала, и постарайся уложиться в 15 секунд». Он всегда во всем засекал время. Все должно было быть строго по секундам. И мне приходилось делать это еще и еще раз, пока я не укладывался в положенные 15 секунд. Позже мы узнали, что этот приятель был вором. Он специализировался по банкам. Он, как оказалось, стоял за многими самыми невероятными кражами и организовывал самые изощренные побеги из тюрем. Вот почему он так был помешан на секундах. Столько секунд на это, столько секунд на то. Это уже просто стало частью его мышления. Когда он начал рассказывать нам свои истории, у нас просто дух захватывало. Мы просто, раскрывши рты, слушали его, как он рассказывал нам о своих приключениях и о его побегах из многих самых крупных в стране тюрем. Кстати, мы даже познакомились с ним, и то очень необычно. Мой отец каждое воскресенье тогда ездил в местную тюрьму и разговаривал там с заключенными. И вот однажды он сказал: «Мужики, вы знаете, что Бог отвечает на молитвы? Иисус сказал, что чего бы мы ни просили во имя Его, Отец сделает это. Давайте смелее просите Бога о том, что вам нужно. Испытайте Бога, проверьте, верно ли Его слово или нет». И вот этот самый человек, его звали Джимми, сидел где-то сзади, он даже не присоединился к этой группе разговаривающих, он просто сидел сзади и слушал. Он не хотел, чтобы кто-то думал, что его интересует эта тема, и поэтому он просто молча сидел сзади. И после того, как мой отец покинул тюрьму, он обернулся к своему соседу по нарам и спросил его: «Ты слышал, что сказал этот мужик? Мне из многих тюрем довелось бежать. Похоже, удастся убежать и из этой. Давай мы встанем с тобой на колени и попросим Бога, чтобы Он помог нам бежать отсюда до следующего воскресенья. Если Он сделает это, тогда мы сходим в Его церковь». Мой отец также был ответственным за работу воскресной школы, поэтому мы приходили в церковь за полчаса до начала служения. И вот в следующее воскресенье утром, когда мы подъезжали к церкви, мы увидели, как этот человек расхаживал взад-вперед перед входом в здание. Когда он увидел, что в машине сидел мой отец, он подбежал к нам, открыл дверь для мамы и сказал: «Доброе утро, миссис Смит! Доброе утро, мистер Смит! Очень приятно вас видеть!» Он сказал: «Я Джимми!» Отец ответил: «Очень приятно! Пойдемте с нами в церковь, а потом после служения, может, зайдете к нам на ужин?» Вот так мы с ним и познакомились. Уже после того, как он ушел от нас, мой отец пошел к начальнику городской тюрьмы и сказал ему: «Вы знаете, у нас несколько недель гостил один очень интересный товарищ. Он нам много всякого интересного порассказал. Но меня интересует, как ему удалось выбраться из тюрьмы?» Начальник тюрьмы ответил: «Вы знаете, произошла ошибка. Мы не должны были выпускать этого человека, мы арестовали его за бродяжничество. И вы знаете, — добавил он, — обычно, если кого-нибудь из наших заключенных разыскивают в каком-нибудь другом городе, мы делаем на их личном деле особую пометку жирными красными буквами в верхней части титульного листа личного дела, мы записываем «в розыске». И вот буквально недавно мы приняли на работу нового секретаря, который должен был печатать личные дела заключенных. Так вот, ему не понравилось, как смотрелась эта красная в розыске наверху страницы, и поэтому Он напечатал это снизу. И вот в то злополучное воскресное утро мы, как обычно, просматривали личные дела, и когда дошли до дела Джимми, увидели, что его срок задержания истек, и никаких преступлений за ним не было найдено, хотя на самом деле за ним числился не один побег из тюрьмы. Но поскольку мы не увидели на личном деле надписи в розыске, потому что не до конца вытащили его, а срок его задержания закончился, то мы не имели права держать его под стражей. И все это потому, что они не до конца вытащили его личное дело. Но вот они вызвали тогда к себе Джимми и сказали ему: «Джимми, ты свободен». Он спросил: «Я?» Они опять сказали ему: «Джимми, ты можешь быть свободен». Он потом говорил: «Мистер Смит, я бежал из многих тюрем, но такое со мной случилось впервые». К вопросу о гостеприимстве. Ну, в этом конкретном случае это, конечно, был не ангел, но до чего только не происходило, когда я был маленьким. Я бы мог рассказать вам еще много других историй, но это займет у нас все время, так что как-нибудь в другой раз. Вернемся к Иову. Он говорит, стих 30. «Не позволял я устам моим грешить проклятием души его, не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его не насытились, странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему, если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец, и вместо ячменя — куколь». Слова Иова кончились. Все, на этом я умолкаю. С меня довольно. Я невиновен. Этим Иов закрывает тему. Я невиновен. Глава 32. Неподалеку от них сидел молодой человек по имени Елиуй. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Все это время Иов то и дело, что говорил: «Я невиновен, я праведен», он тем самым оправдывал себя, а не Бога. И мы часто поступаем именно так. Но важно, чтобы мы всегда оправдывали Бога. Я знаю, что Бог благ, я знаю, что Бог праведен, я знаю, что Бог справедлив. Я не понимаю, почему Бог делает это. Дело в том, что Иов в своей проблеме отнюдь не искал того, чтобы оправдывать Бога. Он фактически говорил, что Бог несправедлив. Он несправедлив по отношению ко мне, потому что я ничего не сделал, чтобы заслужить все это. И это-то и разозлило Елиуя, что Иов больше оправдывал себя, чем Бога. И еще его разозлило и то, что говорили его друзья, что они практически ничего не смогли ответить ему. Они не смогли ничего конкретного сказать ему, но все равно обвиняли его, даже несмотря на то, что у них не было никаких фактов или доказательств. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Елеуй пришел к очень интересным заключениям. У человека есть дух, и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Он видел, что это Бог дает человеку мудрость и разумение. Но многолетний — это еще не значит мудрый, и вам даже далеко ходить не надо, чтобы увидеть истинность этих слов. И не старики одни разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение, и я. И он на самом деле-то не так уж и много говорит, но очень много времени тратит на то, чтобы объяснить нам, что он собирается сказать. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите, мы нашли мудрость. Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино, неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лице человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Как хорошо сказано! Да поможет мне Бог не льстить никому. Сколько раз мне приходилось выслушивать откровенную лесть, вы даже представить себе не можете. Меня уже тошнит от нее. Дамы и господа, позвольте мне представить вам Божьего слугу. Все эти льстивые слова, которые мы обращаем к человеку. Он говорит: «Я преклоняюсь перед вашим возрастом, но я не буду преклоняться перед человеком», то есть кланяться ему в ножки, льстить, умаслять его. «Если я виновен в этом, то пусть Господь заберет у меня жизнь, убьет меня». Вы знаете, честно признаюсь, мне просто противно видеть, как мы то и дело возводим на пьедестал людей, даже в нашей, в христианской среде, прибегая к лести, во всеуслышание трезвоня о их великих достижениях. О, да поможет нам Бог! Итак, глава 33. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей, слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Ой-ой-ой! Он, похоже, немного переборщил. Немного ранее Иов молился о том, чтобы был кто-то, кто бы мог возложить руку на него и на Бога. Я тот самый человек. Я здесь вместо Бога, Елеуй, тебя чуток не туда занесло, я с тобой не согласен. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов, чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог не обязан просить у тебя прощения. Он не обязан тебе ничего объяснять. Апостол Павел писал, что он горшечник, а мы глина. И какое право имеет глиняный сосуд говорить своему создателю: «Почему ты меня так сделал? Почему ты сделал эту морщинку здесь?» У меня нет никакого права ставить под сомнение то, что делает Бог. Я лишь кусок глины, и мой горшечник имеет полную власть надо мной. Он может сделать меня таким, каким пожелает. Он может делать со мной все, что захочет. Он может сделать меня сосудом для почетного употребления и сосудом для низкого. Он может сделать меня чашей, а может и мусорным ведром. У него есть абсолютная власть над моей жизнью. И он вовсе не обязан объяснять мне что да почему. Хотя я очень часто и требую у него объяснений. «Господь, зачем ты это сделал? Боже, почему ты позволил этому произойти? Я требую у Бога, чтобы он объяснил мне, чтобы он показал мне причину». Но в действительности он не обязан этого делать. Он имеет право делать все, что не пожелает. Он не обязан объяснять мне, что он делает. Как вы думаете, когда мы будем на небесах, будут ли нас тревожить прежние вопросы? «Господь, помнишь, что со мной произошло в 2004 году? Зачем ты это сделал, Господь?» Нет, конечно. Когда я буду там, я буду просто весь переполнен радостью от того, что я там, и что у Бога еще столько для меня приготовлено, что я даже и думать не буду о том, чтобы спрашивать его, почему то или другое случилось в моей жизни здесь, на земле. Тогда мне это уже будет абсолютно безразлично. Я просто буду радоваться и думать только о его вечном царстве. Да, конечно, есть такие люди, которые хотят, как только попадут на небеса, сразу же выяснить всю подноготную того, что происходило в их жизни. Я не из их числа. Я не хочу тратить свое драгоценное время на небесах на такую ерунду. Я просто буду рад тому, что улизнул из всей этой мешанины, и теперь с Господом в Его присутствии, в Его Царстве. Итак, далее он продолжает. Бог говорит однажды: «Если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты, на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Итак, Бог говорит. Он говорит однажды, он говорит во второй раз. А как он говорит? Иногда он говорит через сон, иногда через видение. Бог может по-разному говорить к людям. Но я думаю, что наши сердца просто всегда должны быть открыты к тому, чтобы услышать голос Божий. Я верю, что Бог очень часто говорит к нам. Только мы не понимаем, что это Бог говорит к нам. Мы не распознаем Его голоса. Мы ждем, что должен раздаться какой-то громовой голос. «Дитя мое!» Мы ждем, что это будет очень необычный голос. Однако Бог говорит таким прекрасным естественным образом, что очень часто мы даже не подозреваем, что это именно Бог говорит к нам. Бог может говорить к нам через сны, через видения. Он может говорить к нам через ангелов. Он может говорить через свое слово. Он может говорить к нам через друга. Бог может говорить к нам по-всякому. У Него столько всяких методов, что даже порой просто невозможно ограничить количество его путей, количество того, как он может говорить к человеку. Или говорил, что вот огонь, но не в огне, Господь. Вот сильный ветер, но не в ветре, Господь. Вот землетрясение, но не в землетрясении, Господь. Но потом, после всего этого, было веяние тихого ветра. В нем-то и был Бог. Но так было в случае с Илией. Однако Бог может говорить и говорил с Моисеем через огонь. Он говорил с начальником темницы посредством землетрясения. Бог может говорить разнообразными путями. Бог-то говорит, но слушаю ли я? Вот вопрос. Настроен ли я на то, чтобы слушать? Если бы я вам сказал, что вас повсюду окружает прекрасная музыка и картины, поверили бы вы мне? Если у вас есть хотя бы маленький радиоприемник, вы можете настроить его и услышать эту музыку. Вы сможете услышать всю эту музыку, которая парит в воздухе. Главное — настроить свой приемник, чтобы он смог принять ее. Вы сможете увидеть все эти картины, услышать голоса, но для этого вам нужно быть подключенным к ним и настроенным на них. Даже несмотря на то, что Бог постоянно говорит, мы не всегда настроены на Его голос. Я думаю, что это требует определенного волевого решения с нашей стороны. Мы должны сознательно сказать Богу: «Господь, говори ко мне, покажи мне». А потом нам нужно подождать, нужно дать Богу возможность говорить к нам. Нам нужно слушать, что же Бог хочет сказать нам. И мне кажется, наша главная ошибка состоит в том, что мы не задаем Богу прямых конкретных вопросов. И потому мы не получаем прямых ответов. Мы не слишком уж внимательно прислушиваемся к Богу, чтобы услышать, что же Он сказал. Бог говорит однажды, Он говорит в другой раз, Он говорит во сне, в видении. Он открывает наши уши и запечатлевает свое наставление, чтобы удержать нас от пропасти. Или Он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь Его отвращается от хлеба, и душа Его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости Его, которых не было видно. То есть Он как бы описывает состояние, в котором находится Иов. «Ты же весь измучился от боли, кости твои уже со всех сторон торчат, здоровье угасает, Бог же пытается тебе что-то сказать, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости». Итак, этот пацан, совсем еще молодой юноша по сравнению с Иовом, говорит ему: «Если у тебя есть что сказать, говори, а если нет, тогда молчи и слушай, потому что теперь я буду говорить и поучу тебя кое-чему». И то, что он говорит, в принципе, вполне здраво по своей сути, что Бог очень часто прибегает к наказанию для того, чтобы отворотить нас от пропасти. Вы знаете, если вы дитя Божие, вы находитесь в очень хорошем положении, потому что Бог не позволит вам вот так безнаказанно жить во зле. Может быть, окружающим вас людям это и сойдет с рук, но ведь они не являются детьми Божьими. Но поскольку Он ваш Отец, Он не позволит, чтобы вам это так прошло. Всякое извращение, неправильное поведение. И Он наказывает своих детей для того, чтобы не дать им упасть в пропасть. Бог остановит вас. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. А если же вы остаетесь без наказания, тогда вы не сыны, а незаконные дети. Если вам любое ваше злое дело сходит с рук, тогда это вызвало бы у меня определенное беспокойство. Если вы обманули кого-то, и вам ничего за это не было, время беспокоиться. Но если вы дитя Божие, он не будет смотреть на это сквозь пальцы. Вы получите наказание. Он делает это для того, чтобы спасти вас от сети, от пропасти. Глава 34. «И продолжал Елиу и сказал, «Выслушайте мудрые речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище». Очень образное такое сравнение, правда? Ухо разбирает слова, как гортань различает вкус пищи. Вы попробовали пищу на вкус, знаете, что она из себя представляет, точно так же и ваши уши слышат слово, размышляют над ним и проверяют их на вкус. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал, «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины». Это слова Иова, а вот что отвечает ему Елиуй. «Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду? Вы тут глумитесь над ним, а он все ваши глумления принимает как воду. Где это видано? Он говорит, я праведен, я ни за что страдаю. Он пьет глумление, как воду, есть ли второй такой человек, как Иов? Потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю, ты нечестивец, и князьям вы беззаконники? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Бог сотворил всех людей, и, в общем-то, мы, — апостол Павел писал, — кто-то осуждающий чужого раба. Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Мы не должны обвинять или осуждать своего ближнего. Не судите, да не судимы будете. И Елиуй говорит здесь именно об этом. Бог сотворил каждого человека. Внезапно они умирают, среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силу. Ибо учи его над путями человека, и он видит все шаги его, нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его». Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лице свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить, а чего я не знаю, ты научи меня». И если я сделал беззаконие, больше не буду. Короче, он здесь говорит Иову: «Иов, было бы гораздо лучше, если бы ты сказал Богу: я многое претерпел и больше не буду грешить. И, отец, покажи мне, в чем именно. Научи меня, чтобы я больше этого не делал. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне. Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Елеуй говорит ему: Бог тебя еще мало наказал. Ему бы стоило тебя наказать по полной программе. Чего это ты тут расхлопался, раскричался, что Бог, дескать, несправедлив? И в 35 главе мы читаем продолжение речи Елеуя. И продолжал Елеуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: я правее Бога?» Но Иов, в общем-то, такого не говорил, но он просто взял слова Иова и сказал, что этим они могли бы закончиться. «Ты думаешь, ты был прав, когда сказал: я праведнее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил. Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою: взгляни на небо и смотри, возри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому». Иными словами, Елеуй говорит здесь Иову: что ты можешь добавить или отнять у Бога? Если ты будешь жить праведно, что с этого Богу? И если ты будешь жить во грехе, чего от этого лишается Бог? Бог намного выше человека. Какая польза Богу с того, что я буду жить хорошей жизнью? И наоборот, что за ущерб я причиню Богу, если буду жить нечестиво? Видите ли, в действительности я не могу прикоснуться к Богу, но то, как я живу, может непосредственно касаться других. Если я живу во грехе, это может причинять боль окружающим меня людям. Если я вру, ворую или нечестно себя веду, от этого и может быть огромный ущерб. Или же наоборот, если я делаю добро, от этого может быть огромная польза людям. Если я кормлю бедных или еще как-то им помогаю, от этого им может быть большая польза. Человеку может быть польза с того, что я живу праведно. Но какая от этого польза или выгода Богу, если я буду жить праведной жизнью? Это очень интересные вопросы. Что человек может дать Богу? От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных? Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. И продолжал Елеуй и сказал: «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот я перед вами». Да, парня действительно все дальше и дальше заносит. «Перед тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Он говорит это непосредственно Иову, потому что тот настаивает на том, что невиновен, что он ничего такого не сделал. Он называет его лицемером, и что он питает в сердце своем гнев Божий. Он не взывает к нему, когда Бог заключил его в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. О, если бы ты только покаялся! Если бы ты попросил у Бога прощения, Он бы вытащил тебя из этого состояния. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Даст ли Он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он, наставник? Кто укажет ему путь его, кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. По всей вероятности, в это время на них постепенно начинает надвигаться большая буря. Но Елиуй настолько увлечен своей речью, что даже сам того не замечая, начинает вплетать в нее образы, которые имеют какое-то отношение к дождю, капли, дождь, ветер и так далее. То есть он сейчас черпает материал для своей речи из этой надвигающейся бури. Через несколько секунд Бог будет говорить к ним из этой бури, а пока буря только приближается, уже начал греметь гром, стала сверкать молния, и он продолжает, говоря, «Из облаков каплют и изливаются обильно на людей». Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. И в 37 главе он продолжает. И от всего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие для нас, непостижимые. От юга приходит буря, от севера стужа. И продолжая свой разговор с Иовом, он говорит множество слов, но все они как-то не по существу. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. И вот этими словами заканчивает свою речь Елиуй. Да благословит нас на этом Господь, да поможет Он нам благоговеть перед Ним во имя Иисуса Христа. Аминь.